16:35 в Москве, вторник, 16 октября, последняя четвертушка дневного разворота. С вами Евгений Бунтман, Инесса Землер, наш звукорежиссер Светлана Ростовцева. И к нам присоединился Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий. Пытаемся ответить на вопрос: поезд – это транспорт для богатых? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Завинович, давайте сразу так. У нас в последние буквально там недели на нас обрушилась информация о предстоящем повышении цен, в первую очередь на такой общедоступный вид путешествия, как плацкартные вагоны. С чем это связано?
Ну, это связано, во-первых, с тем, что в том бюджете, который представлен Минфином в Госдуму до утверждения, срезаны дотации государства на социально значимые перевозки на железнодорожном транспорте. Соответственно, откуда эти деньги должны взяться? А источника только два – билет и дотации.
Это только Минфин занимается... Ну, тем, что приводит к установлению тех или иных цен.
Нет, цены на социально значимые, скажем так, перевозки пассажиров, то есть в плацкартных вагонах и общих, устанавливает Федеральная служба по тарифам. То есть, опять-таки, правительственный орган. А выпадающие доходы перевозчика в бюджете предусматривает Минфин.
И чем можно компенсировать то, что выпадает от государства? С вашей стороны, возможно, какая-то компенсация? Почему,
а как?
Почему железнодорожники сами не могут установить льготы там, ну, на те же плацкартные вагоны, которые, ну, что греха таить, не такие удобные, не такие уютные и не такие комфортные?
Не, давайте так, железнодорожники вообще не устанавливают никакие льготы, потому что по действующему законодательству это является компетенцией правительства Российской Федерации. Оно устанавливает льготы, и оно, соответственно, предусматривает те источники, которые оплачивают эти льготы.
У нас вот в этой схеме, которую вы представляете, как-то вообще не упоминается и выпадает ООО РЖД, да, которая фактически монополист в сфере перевозок. Вот соотношение между государством, ну, как Минфином и теми, кто устанавливает тарифы государством как таковым, и РЖД. Вот какая здесь роль у кого?
Ну, давайте так. РЖД не осуществляет перевозок пассажиров, кроме там Сапсанов. Вот. А пассажиров переводит федеральная пассажирская компания. Да, это стопроцентная дочка РЖД. И когда ее выделяли в соответствии с программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, то как раз ее выделяли при условии стопроцентной компенсации выпадающих расходов, потому что на самом-то деле пассажирские перевозки железнодорожным транспортом во всем мире убыточны. И они во всем мире, именно в секторе социально значимых, они дотируются. Да, никто не заставляет там дотировать, и никто не просит дотировать перевозки там в СВ или в купе. Но плацкарт, которым у нас пользуется на самом деле почти 70% пассажиров, он признан социальным сектором перевозок. И, соответственно, государство должно как-то... Оно регулирует цены. Соответственно, ФПК не имеет права продавать выше этой цены. И, значит, надо предусмотреть, откуда возьмутся деньги на те самые выпадающие доходы перевозчика.
Ну, смотрите, если 70% пассажиров пользуются плацкартами, именно в силу дешевизны этого... Да. Это, не рискует ли РЖД потерять вот этот сектор?
А давайте спросим так, а что делать?
А как еще путешествовать?
Источника всего два. Это выручка от продажи билетов и дотация. Если дотации нет, значит, выход один. Или перестать возить часть пассажиров, во всяком случае, или поднять цены так, чтобы не было убытков.
Ну, смотрите, вот, ну, я по роду деятельности своей довольно часто пользуюсь одним фирменным поездом и именно его купейным вагоном. Просто потому, что я люблю ездить на поезде. Если бы я не так любила ездить на поезде, а мне было бы важно сэкономить время, то за те же деньги я могу на самолете слетать в ту же точку.
Ну, это уже вопрос конкуренции между железнодорожным транспортом и авиационным. Вы же говорите сейчас про нерегулируемый сегмент, про купе.
Да.
Там действительно ФПК сама назначает цену на билеты. И это вопрос ее маркетинговой политики. Ниже, выше. Соответственно, если пассажир предпочтет лететь самолетом, это значит, соответственно, где-то недоработала ФПК.
Я к тому и веду, что если цены на плацкартные вагоны будут стоить столько же, сколько на купейные, то зачем пассажиру ехать, там, не знаю, 15 часов до Самары, если можно за полтора часа туда долететь за те же деньги?
Нет, все правильно, но цены на плацкартные, на билеты в плацкартных вагонах устанавливает не ФПК.
Ну да.
А государство.
Ну
в лице
да.
Федеральной службы по
тарифам. Но если чем меньше пассажиров, меньше доходов получается. Если люди.
Ну и расходов меньше. Тут соотношение расходов и доходов. Грубо говоря, если я, например, снимаю определенное количество поездов, у меня расходы на обслуживание этих поездов тоже снижаются.
Ну, логично, да, ну, а да, как... да, логично, конечно. Но при этом и падает суть перевозок как таковых, она постепенно уходит. Если меньше поездов, то это создает определенные неудобства людям, соответственно.
Конечно.
Как мы понимаем, с электричками может произойти.
Но это вопрос-то, на самом деле, государственной политики в области, там, скажем, его социальной политики. Вот смотрите, я специально, когда готовился к встрече, посмотрел, чем, собственно, характеризуется вот этот наш бюджет, который представлен. Вот про железнодорожный...
Бюджет мы имеем в виду государственный?
Да-да-да, вот федеральный бюджет. Вот смотрите, расходы на здравоохранение снизились на 61 миллиард. То есть в 2013 году их будет меньше, чем в 2012. На образование на 9 миллиардов. А к 2015 году соответственно, на здравоохранение на 194 миллиарда, а образование на 42 миллиарда. Кроме того, сокращаются также расходы по блоку, всему блоку социальная политика, куда в частности входят расходы по пенсионному социальному обеспечению. Вопрос у меня к Минфину. Почему вот бюджет сверстан так, скажем так, антисоциально?
Ответ?
Не знаю. Я не чиновник Минфина. Я не знаю, почему.
Ну, мы так очень странно, конечно, говорим о железнодорожных перевозках, как о социальном проекте, как почти о какой-то благотворительности. Хотя, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что железнодорожные перевозки, прежде всего для широких слоев населения, это не благотворительность какая-то и не подарок государства. Это, во-первых, жизненная необходимость при такой огромной стране. А во-вторых, это, безусловно, престиж государства.
Абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен, что возможность человека перемещаться свободно, она, вообще-то говоря, записана в Конституции. И вопрос цены билета на железнодорожные, в том числе, перевозки, это вопрос мобильности, это вопрос трудовой миграции, это вопрос вообще качества жизни наших людей.
И это вопрос транспортный, потому что мы понимаем, что поезда, ну, кроме...
Это вопрос...
Кроме того, когда они пропускают сапсаны, они в пробках не стоят, а дороги все больше забиваются. Те же самые электрички, да, это один из самых важных элементов инфраструктуры. И когда мы говорим, например, о том, что Россия примет чемпионат мира по футболу, скажем, да, в 2018 году, мы же прекрасно понимаем, что на машинах между городами люди не будут передвигаться, между, скажем, Саранском и Санкт-Петербургом.
Ну, скорее
да?
всего.
Да, они все-таки будут либо на поездах, либо на самолетах
да.
перемещаться. И россияне, наверное, все-таки будут выбирать поезда.
Ну вот, кстати говоря, вы упомянули сами электрички. Вот опять-таки, если сослаться на мировой опыт, то та страна, которая не хочет субсидировать пригородные перевозки, остается без них. Роскошный пример – Мексика. Там правительство осознанно приняло решение не дотировать, не субсидировать пассажирские перевозки в пригороде. В результате в Мексике нету. Кроме,
там все железные дороги поросли бурьяном.
Нет, там грузовые перевозки, есть все нормально. Железная дорога работает. Вот. Но кроме агломерации Большого Мехико нету пассажирских перевозок.
Угу.
Поэтому это вопрос того, какое решение принимает правительство, государство. Если оно говорит, мне это не нужно, тогда люди пересаживаются на автомобили, на автобусы, на самолеты. Если говорит, что надо, значит, надо находить источники финансирования. Потому что пассажирские перевозки прибыльными не являются нигде.
Но, тем не менее, даже страны, которые не могут похвастаться хорошей стабильной экономикой, которая находится в тяжелейшем кризисе, они все равно не повышают. Ну, вот Италия, например, да, там не повышают.
А вы знаете, сколько Италия субсидирует размер субсидий годовых железных дорог? Именно пассажирского сектора. Я вам скажу, совсем недавно представитель итальянской дороги на одной конференции говорила, 6 миллиардов евро.
Я не считаю это необходимым.
Да. Сравните это с теми там, 50 миллиардами рублей, которые, собственно говоря, просятся на поддержку всего пассажирского комплекса и пригородного, и дальнего.
Ну, смотрите, да. Получается, что...
Это опять-таки размеры нашей страны. Наша страна все-таки с Италией как-то так не очень соотносится по размерам.
Да, даже если одну взять вдоль, а другую поперек. Смотрите, если так получается, что железнодорожные перевозки – это фактически, получается, государственная монополия.
Это инструмент государственной, социальной, в том числе, политики.
И монополия. То есть нету конкурентов, нет ни с кем состязаться. Здесь можно что-то изменить? Или это во всем мире такое монопольное
положение? Я могу сказать, что даже в таком оплоте, скажем так, конкурентной экономики, как США, пассажирский перевозчик один, Амстрад. Mm-hmm. Более того, он государственный.
Mm-hmm. То есть это во всем мире вопрос государства. Хорошо, вот мы видим эту проблему. Как вы считаете, как ее решать, с какого конца, с чего начинать?
Собственно говоря, решение-то понятно, не надо на самом деле изобретать велосипед. Нужно действительно, если ты устанавливаешь тариф, то ты же должен предупреждать, откуда эти выпадающие доходы надо компенсировать. Вот и все.
Но это как-то безнадежно звучит, если учесть, что бюджет у нас будет, конечно, еще как-то там правиться, но не знаю, насколько он существенно будет правиться. Это что, получится, что мы в итоге все-таки останемся без дешевого плацкарта, и поезд останется транспорт для богатых?
Ну, я на самом деле не думаю, что все будет так ужасно. Думаю, что,
откуда надежда?
Что ФПК будет возить людей по тем ценам, которые все-таки будут установлены Федеральной службой по тарифам. Ну, другое дело, что они, наверное, пойдут там на какое-то, может быть, сокращение поездов.
Сокращение поездов дальнего следования, да?
Ну да, нет, ФПК занимается только дальним следованием.
Потому что проблема электричек, она может быть и даже важнее в каких-то аспектах.
Особенно в таких регионах, как Москва, Подмосковье и Петербург-Ленобласть.
Согласен.
И с электричками понятно, за счет чего возмещаются сейчас всевозможные расходы, за счет контроля очень тщательного. Это было принципиальное решение, вести очень тщательный контроль в электричках, все оборудовать заграждениями. Интересно, кстати...
За какие деньги?
Да, насколько это, как говорится, отбилось?
Ну, я, честно говоря, не очень хорошо знаю. Вот эти цифры, не могу сказать, насколько отбилось и сколько было потрачено на это. Вот. Но давайте так, если уж мы затронули вопрос конкуренции, то, скажем, если говорить о электричках, то они должны конкурировать с пригородными же автобусами, правильно? И пассажир должен иметь возможность выбрать, то ли я еду на электричке, то ли я еду на автобусе или там маршрутке. Вот. Но откуда берутся такие высокие расходы у той же самой пригородной компании? Она должна оплачивать услуги инфраструктуры.
Да.
В отличие от автобусного или там, автомобильного транспорта, который не платит за пользование дорогой. Дорога находится на содержании государства, государство ее строит, ремонтирует, и, соответственно,
сел и поехал,
перевозчик не платит за это. Вот. И поэтому, собственно, то предложение, которое и было, занулить для пригородных компаний плату за инфраструктуру. А эту плату вносит государство, что оно и делало последние два года в размере 25 миллиардов рублей. Вот, что, например, позволило уже московской пригородной компании, то есть центральной пригородной компании, выйти в прибыль по итогу прошлого года.
Да, но в результате у нас электрички конкурируют не с автобусами, а, между прочим, с поездами дальнего следования. Потому что, несмотря на все ухищрения, зайцы умеют ездить на электричках. И вот так вот перекладными могут доехать до самого Владивостока.
Ну, вы знаете, я каюсь, я как-то студентом добрался на перекладных. Давно это было,
вот,
в 70-х годах, до тогда Ленинграда. Ну, тогда это мы воспринимали просто как вид спорта. Сможешь, не сможешь.
Ну, и сейчас воспринимают только с какими-то еще повышенными...
Вот, тем более студентам сам Бог велел. Да,
но здесь, смотрите, другое дело. Вот у нас исторически совмещенная сеть для грузовых, для дальнего следования и для пригородного сообщения. И поэтому встает вопрос распределения пропускных способностей, она тоже не резиновая, вот, той самой инфраструктуры.
А это новое вложение.
Потому что, то есть, ее можно развивать и нужно развивать на самом деле, исходя из тех задач, которые стоят и по перевозке пассажиров, и которые ставятся по перевозке грузов. Вот. Но это опять вопрос вложений. И на самом деле есть, скажем, планы по развитию инфраструктуры, в том числе учитывающие интересы пригородного и дальнего сообщения. Но, насколько я понимаю, вопрос, откуда взять деньги, он опять встает точно так же.
И что касается выходов из ситуации, возможно ли выйти из ситуации, оставить дешевый плацкарт, оставить, как вы говорите, социально значимые перевозки пассажиров, да, в плацкартных вагонах, самые дешевые, за счет введения дополнительных каких-то дорогих поездов, как вот, опять же, в Европе скоростные поезда, да, во Франции ТЖВ, да, которые ездят на достаточно большие расстояния, всю страну покрывают, но это очень дорого, это правда дорого, но быстро. Можно ли за счет этого, за счет того, что какие-то частные компании будут пускать поезда, им давать возможности и за счет этого отбивать плацкартные места и места льготные?
Нет, я думаю, что нет, потому что все равно...
Не окупится все равно,
да? У вас все равно это не окупится. Вот в этом смысле очень показательный пример, скажем, японских железных дорог, где в основном, естественно, пассажирские перевозки. Там, в отличие от нас, у нас все-таки в основном грузовые перевозки. Значит, очень долго бытовало такое мнение, такая легенда, что японцам удалось пассажирский железнодорожный транспорт сделать безубыточным. Так выяснилось, что таки нет. У них просто 6 компаний. Из них 2. Одна, которая оперирует в районе Большого Токио, и вторая, которая вот высокоскоростная, они прибыльные. А остальные убыточные. И в результате совокупно на круг получается положительный результат. Но там есть еще одно небольшое «но». Эти компании имеют право заниматься помимо перевозками, они занимаются туризмом, строительством гостиниц, используют там платформы для рекламы, для продажи всего и вся.
Так это же хорошо.
И 70% прибыли у них формируется за счет других видов деятельности.
Ну, а может быть, так и сделать?
Все равно у нас корабельники ходят и по электричкам, и по поездам. Ну, обложить их налогом.
Нет, ради бога, это все, насколько я понимаю, тоже делается. Но у нас, опять-таки, несопоставимая с Японией сеть. И выйти на безубыточность там, дальнего следования за счет вот таких вещей у нас все равно не получится.
Там Москва, Владивосток, всю рекламу не обклеить.
Естественно.
Как-то это безнадежно звучит.
А почему безнадежно?
Ну, не знаю.
Это же как раз путь развития страны в целом.
Просто
да?
Когда мы не торгнемся, все не получается, все не окупит.
Развивать не только Москва-Петербург направление, да, но и Москва в Хабаровском, Москва, Владивосток.
Нет, очевидно...
Пускать скоростные поезда.
Сеть-то, конечно, надо развивать. Да? Другое дело, вот сколько людей воспользуются скоростным поездом Москва-Владивосток, я лично оценить не берусь. Но не думаю, что это будет там какие-то уж очень значимые в коммерческом смысле перевозки.
Ну, не знаю, очень многие люди боятся летать на самолете и предпочтут.
Тем более, что дороже все равно, чем самолетное сообщение между Москвой.
Хотя вы правы, это, в принципе, ведь это же предмет маркетингового исследования.
Совершенно верно. Это, во-первых, во-вторых, вот прикиньте, сколько будет стоить построить там скоростную магистраль Москва-Владивосток. Это же никогда в жизни не окупится.
Но она же строится не на один день.
Зато это будет гордость страны, безусловно, и это хороший проект. Ну, вот такая Байкало-Амурская магистраль.
Да нет, нам бы для гордости страны вообще начать интенсивно развивать скоростное движение. Потому что, ну да, построили мы там Москва-Санкт-Петербург, ну, соединили 2 столицы. Но ведь жизнь в стране не заканчивается этими 2 столицами.
Ну, безусловно. Как была лучшая дорога Москва-Петербург?
Ну, да. Вот, поэтому...
Императоре Николае так и осталась она.
Поэтому вопрос о том, развивать или не развивать скоростное сообщение железнодорожное, для меня ответ очевиден. Надо развивать. Вопрос, куда именно тащить эту ветку. Но это надо действительно, так сказать, изучать и пассажиропотоки, и покупательный спрос.
А если включить вот самую буйную фантазию, вот такую вот высокоскоростную сеть, сможет ли в итоге заменить, ну, в том числе и сообщение с помощью плацкартных вагонов?
Я думаю, что купить билет в высокоскоростной поезд... Те люди, которые пользуются сегодня плацкартами...
Но это везде дорого.
Скорее всего, не смогут.
Это всегда дороже на порядок.
А если пойти по тому же пути, чтобы государство устанавливало тарифы, то тогда опять надо будет искать источники компенсации.
У нас осталось 30 секунд. Давайте подведем итоги. Кому мы должны обращаться для того, чтобы не повышались цены? Государство должно сделать это?
Государство.
И какой? Просто понять, что это нужно? Или что? Что должно сделать
государство? Нет, вопрос очень простой. Тот, кто устанавливает тарифы, тот и должен компенсировать выпадающую. Ну, это везде и всюду так. Это нормальный, цивилизованный способ, так сказать, развитой экономики. Если я говорю, что по такой цене нельзя возить ниже, то эту разницу компенсирую.
То есть Федеральная служба по тарифам?
Нет, Федеральная служба по тарифам, это она просто устанавливает тариф, она рассчитывает, а платит Минфин.
Совокупность с Минфином.
Спасибо большое. Генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян был у нас в гостях, и мы с вами прощаемся. Инесса Землер, Евгений Бунтман. До следующей недели.